Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», и это программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. И со мной Ирина Баблоян. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Я извиняюсь заранее, если вдруг у меня прервется связь или что вообще за мой вид, потому что я в машине, я просто застряла в грузинских горах немножко с автомобильными проблемами, вот, и не смогла добраться до дома. Но надеюсь, что вообще к следующей нашей программе я доберусь до дома, Леонид, то есть к следующему воскресенью. Очень хочется в это верить. Но вы поставьте лайк, пожалуйста. Да, поставьте лайк нашей трансляции, пишите комментарии, как это принято, положено, общайтесь друг с другом в чате. Я все это читаю, вижу. Леонид тоже иногда читает.
Да,
вот. Донатьте нам, если у нас
всегда.
Всегда читаю. То есть все нехорошие сообщения в мой адрес вы читаете. Ну, хорошо.
А я их игнорирую.
Вы правильно, хорошо. Вот, у нас, как всегда, три рубрики. Начнем мы с психологии событий. Честно говоря, это событие началось-то на прошлой неделе, но мы с вами как-то внимания особо не обратили на наводнение, которое начиналось.
Были другие темы, которые вытесняли это.
Ну и как-то было, ну, масштабов, честно говоря, еще не было видно, а сейчас уже там просто какая-то огромная катастрофа. Ну, как вы оцениваете вообще, как власти реагируют на то, что происходит?
Ну, смотрите, на самом деле это и есть интересно, как реагируют власти, как реагируют люди, почему власти реагируют так или иначе и так далее. То есть обсуждать, почему паводок, ну, как бы не наше дело. Да? Ну, то есть,
мы с вами не профессионалы в этом уж точно. Да.
Есть очевидная вещь, надо чистить русло рек. Да? Ну, ежу понятно, да, вот как там, не знаю, там заторы надо пробивать, да, хоть в трубе, хоть в реке, хоть там в сосудах, там, ну, в общем, понятно же. Или там, что воровать надо умеренно, а не столько, сколько воруются. И тогда, может, глядишь, дамба бы не рухнула. Да? Надо сказать, что катастрофы со строительством из-за масштабного воровства – это некоторая традиция, даже скрепа, я бы сказал, нашей страны. Потому что, когда в 1988 году случилось землетрясение в Спитаке, был уничтожен Спитак, и частично, в значительной степени уничтожен Ленинакан, ныне Гюмри, это в Армении, это еще Советский Союз, это было первое землетрясение, о котором власти сообщили. Раньше они просто не сообщили, ничего не сообщили. Так вот, я был там, я поехал туда добровольцем, там вообще все. Вот, и я вам скажу, что в Ленинакане дома старой постройки устояли, а дома новой постройки сложились. Потому что в бетон, а кроме песка, ничего не клали, а цемент весь украли, понимаете? Вот, собственно, и все. Вот и все, из-за этого люди погибли. То есть понятно, что дамба тоже так же строилась, как и все строится. Вот. Но интересно здесь вот что на самом деле. Вот есть две претензии к властям. Ну, я слышу, я вижу две претензии к властям. Да, надо сразу сказать, что, слава богу, насколько я знаю, я прям не слышал сообщения о том, что кто-нибудь погиб. Значит, вроде бы пока это происходит без жертв, дай бог, чтобы и дальше никто не расстался с жизнью из-за вот этого кошмара. Вот, значит, это все-таки самое главное. Так вот, единственное непоправимое, да? Значит, вот две претензии властям высказываются. Одна, почему Путин не приехал туда?
Вторая,
государство не помогает. А если помогает, то это не помощь, а издевательство. Там, 1000 рублей за дом или сколько они там дают, черт знает что вообще на самом деле. Вот. Значит, ну, сначала про Владимира Владимировича. Ребят, а почему это удивляет? Вот почему это удивляет, скажите, пожалуйста. Он, насколько я помню, ездил только на одну катастрофу. На встречу с вдовами моряков подлодки «Курск». Да? Эта встреча прошла не очень комфортно для Владимира Владимировича. Был момент, когда он обозвал этих женщин, умудрился. В общем, с тех пор, по-моему, он никогда не ездил. Вообще никогда. Кто-нибудь видел на улицу Гурьянова, где дом взорвался?
Нет,
Вот.
конечно.
Да. Кстати, кто его взорвал? То есть, непонятно, да? Вот, вот тут не есть.
Ну что далеко ходить, Леонид? Вот Крокус недавно, теракт какой. Все
Крокус,
ждали, что приедет.
Нордост, Нордост. Недалеко ехать. Можно было бы
Конечно.
доехать. Беслан.
Тоже недалеко.
Тоже недалеко. Для него все близко, с его самолетами. Вот. А вот нет, не ездил. А про Крокус вообще, это как его, Песков сказал, что это нецелесообразно было, потому что он бы нарушил, его визит нарушил бы штабную там еще какую-то работу. Ребята, визит президента не должен нарушать штабную работу. Это должен быть президент, если он менеджер, высший менеджер, да, то а не непонятно кто, кому надо, значит, ковровые дорожки стелить, то его визит не нарушает работу. И почему-то визит вот всех президентов всего мира или там королей на места катастроф работу не нарушает, а вот тот нарушает. Да? И Песков еще сказал, что если вы не видите слез на его лице, это не значит, что он не переживает. Вот, он очень сильно переживает. Вы знаете, я понимаю, конечно, слава Пескову сомневаться нельзя, но я все равно сомневаюсь. Да? Вот Владимир Владимирович не понимает того, что публичное выражение солидарности – это часть его работы. Это просто часть его работы. Да? Если он этого не делает, если он не ездит на место катастроф там, и так далее, то читается это однозначно, что ему наплевать. Вот я так и думаю, что ему наплевать. Может, я ошибаюсь, но я думаю, что ему наплевать на все. Вот, наплевать на людей там и так далее.
Ну и,
Вот.
откровенно говоря, поехать и разговаривать с губернаторами, с начальниками на местах, это тоже, собственно, его работа.
Тоже его работа, безусловно. Безусловно. Ну, хорошо. Второй вопрос, почему государство не помогает? А у меня тоже вопрос. Ребята, а почему государство должно помогать? Почему вы думаете, что оно должно помогать? Да? Дело в том, что ни одно государство, вообще никто, как ничего не делает за бесплатно. Бесплатный мыль, без сыр, как известно, в мышеловке. Вот, и когда государство помогает, то оно помогает за что-то. Люди должны ему что-то дать. Люди должны, ну, условно купить услуги своего государства. Да? Чем они могут купить? Я не про деньги, разумеется, да? Будут другими вещами. И вот этих других вещей у жителей Орска, Оренбурга там, и других затапливаемых мест у них нет. Они нищие. Они нищие, а у нищих нет слуг. Значит, посмотрите. Значит, у них нет голоса. Они не избиратели. Они не избиратели. Соответственно, ну, сколько нет выборов, они не избиратели. Соответственно, у них нет того голоса, которым они могут пригрозить государству, сказать, значит так, ребята, если вы сейчас не сделаете вот этого, да, то мы вас в следующий раз не выберем, например, да.
Конечно.
Вот. Посмотрите, что сейчас делается, ну, мы потом будем про это говорить, в Штатах там с Ираном там и прочее, да.
Да.
Байден пуще смерти боится роста цен на бензин. Потому что если будет рост цен на бензин, то все, конец ему, за него голосовать не
Конечно,
будет.
предвыборное, во время предвыборной кампании все, он может крест поставить на своем президентстве.
Совершенно правильно. Вот. А у этих нету голоса. Понимаете, нету голоса. У них, они не избиратели, они бесправны в этом смысле, да? Вот. Как там, я не знаю, никого же не интересует перед выборами мнение там, мигрантов, которые не имеют права голоса. Ну, плевать вообще на вас, ребята, да? Вот. Дальше. У них нет медийных ресурсов. У этих людей. Они не могут ославить тех, кто их вот бросил в беде. Да? Они еще делать не могут, потому что нету медиа, да? Все, ну, оппозиционные, вот, понятно, вот вы в Грузии застряли, да? Нет бы застрять под Рязанью, но вы застряли в Грузии, да? Вот. Оппозиционных нету, провластные говорят, что положено. А главное, репутации нету. Понимаете, ну что они могут сделать? Допустим, даже были бы средства массовой информации, они бы этого самого губернатора, как его, Денис Пастор, кажется, да, вот, они бы его там вообще с дерьмом смешали и так далее. А плевать на все, Господи, плевать, да. Они даже не налогоплательщики. Вот понимаете, что интересно, они не налогоплательщики. То есть они платят налоги, они платят большие налоги. Это вранье, что у нас маленький налог, у нас очень большой налог. Вот. Но в структуре бюджета в структуре тех денег, которым государство распоряжается, чтобы вести войну, чтобы вставать с колен, чтобы приближенным покупать бриллианты девочкам там каким-нибудь и так далее, да, вот все это не зависит от их налогов. Понимаете, в структуре этого бюджета их налоги, налоги вот жителей Оренбурга, Оренбургской области, например, они вообще незаметны. Да? Эти люди – это обуза для государства. Вот, знаете, это вообще довольно трудно и неприятно понять, понимать. Да? Но на самом деле они государству нафиг не нужны. Понимаете, потому что им надо, их надо кормить. Им надо платить пенсии, да, у нас довольно пожилая страна, да, у нас много пенсионеров. Им надо содержать школы, поликлиники, дороги там, и так далее. Вы знаете, вот если возьмем прекрасный день, они вот начальники утром просыпаются, да, а жителей Оренбурга,
нет.
Омска нету вообще. И они куда-то исчезли вместе со своими налогами, между прочим, да. И слава Богу, и у них будет вздох облегчения, понимаете? Им только легче будет от этого, на самом деле, действительно только легче. Вот. То есть, понимаете, эти люди не нужны, и поэтому не надо о них заботиться. Есть одна вещь, которая от них, в общем, от государства от них требует, это размножаться. Размножаться надо. Вы понимаете, от акта зачатия до момента призыва на воинскую службу, это единственное, что интересует, по-видимому, государство сейчас, да, проходит довольно много времени, больше 18 лет, да, вот, а даже, может, больше 20. И инвестировать сегодня, ну, кажется, ну зачем? Вот. Им условия стоилого содержания улучшили, материнский капитал дали, ну и будет с них, ну и чего, и пускай размножаются, ну, куда они денутся, будут размножаться, давай сейчас контрацептивы запретим, аборты запретим, ну и в силу естественных причин все-таки будут новые там солдаты нарождаться, да. Вот. Знаете, вот очень трудно принять люди, вот поэтому они так возмущаются, мне кажется, что у нас нет государства. Государство как той структуры, которая частично, по крайней мере, зависит от меня, да? И которая призвана обеспечивать мою безопасность, которая, ну, внешнюю безопасность, безопасность от бандитов там, и так далее. Ну, кто? Полиция, да? Это вот государство. Ну,
кстати, даже не частично, я бы сказала, Леонид. Это вообще, по идее, должны быть наняты нами люди на выполнение, да, своих, да, обязанностей.
Да. Но вот, понимаете, их нету. Государства нет. Причем то, что государства нет, понимают даже его персонификаторы. Потому что, посмотрите, вот спрашивали этого Дениса Пастера, если я не путаю фамилию губернатора.
Пастер, правильно, Пастер. Да.
Вот. Спрашивали этого Дениса Пастера, значит, там на встрече с ним, значит, вот что дамба рухнула, да? А говорит, а ее не я строил. Ее строил предшественник.
К нему все вопросы. Примерно нему, так, да?
Нет, я даже верю. Я даже верю, что губернатор Пассер не украл ни рубля на строительстве дамбы. Очень всякое бывает. Может, и не украл. Да? Ну, нельзя же это исключать. Вот. Но губернатор, видимо, не врубается в то, что это государство строило дамбу. Это государство строило дамбу, да? И поэтому государство за все отвечает.
И государство должно проверять состояние этой дамбы периодически.
Проверять, а сейчас все компенсировать там и так далее. Но по всей вероятности губернатор Пассер этого не понимает. А почему он не понимает? Потому что он дурак? Нет. Ну, кстати говоря, вот не признаюсь, не идиота. Вот я смотрел ролики с ним, вроде бы нормальный мужик совершенно, да? Он все понимает. Вот дело в том, что это государство. Ну, государства нет, есть люди, осуществляющие власть, да? Вот. И оно поставлено, вот то государство, если его назвать государством, оно поставлено с ног на голову. Понимаете? Вот что Байден сейчас там волнуется? Потому что его судьба зависит от граждан Соединенных Штатов Америки. Да? Вот. Ему очень хочется остаться президентом, а граждане могут его не оставить президентом. Вот и все. Да? Поэтому он как-то вот пытается с ними как-то там заигрывать и так далее. Но понятно, что президента, нашего президента, выбирали не люди в Оренбурге, У них там свои 87,0 сколько-то процентов он получил, я посмотрел, да? Вот, то есть, ну, как везде. Вот. Ну, понятно, что не они его выбирали, а его выбирала там, не знаю, корпорация чекистов там или еще кто-то, вот, сам себя выбирал. Вот, вот так, да? Они не выбирают. А губернатор пастырь, так же, как губернатор Тютикин там или любой другой, да? Он от кого зависит? Он от людей зависит, своей губернии. Да в гробу он их видал, на самом деле. В гробу он их видал. Вот смотрите, он, ну вот вообще губернаторы, сколько они разные люди, да, они же живые люди, да, они себя ведут очень по-разному. Вот там губернатор Гладков в Белгороде, он все время какие-то заявления делает, ездит там и так далее, так далее. Я не знаю, нравится это людям или нет, но он вот очень активен на самом деле, да. Так вот, судьба губернатора Гладкова, будущее, губернатора Пастора, губернатора Тюткина, да, зависит не от того, как люди оценивают их поведение в чрезвычайной ситуации. Может хорошо, может плохо, там, и так далее, да? А от того, как его оценит верхний начальник, то бишь Владимир Владимирович Путин и несколько его приближенных. Поэтому, чисто прагматически, людям можно хамить. И на встрече с людьми губернатор Пасы начал встречу чудными словами, убрали телефоны. Помните?
Да, убрали, конечно.
Да, дикое хамство какое-то, да? А Путина надо радовать хорошими докладами. Вот. А на людей, как мы уже говорили, настолько наплевать, что государство не делает даже того, что оно прекрасно умеет делать. Вот эта машина, которая у нас есть, да, есть вещи, которые оно хорошо умеет делать. Она умеет подавлять. Подавлять она умеет. Подавлять. Разогнать, задержать, руки-ноги сломать. Вот она умеет делать. Да? Ребята, ну так пошлите своих бойцов охранять дома от мародеров. Это же везде делается.
Понимаете, крыс мародеров разгонять или кто там у них их прокусывал, да?
Ну да. Нет, ну я сейчас именно всерьез про мародеров, да? Мародеры бывают везде. Когда затопило Новый Орлеан, то там были банды мародеров. И туда немедленно послали войска Национальной гвардии. И вы знаете, ходили страшные для Америки слухи, что войска Национальной гвардии расстреливали их на месте. Вот, вот просто расстреливали. Я не знаю, правда это или нет, но слухи такие ходили. Да? И мародерство в районе Нового Орлеана было подавлено очень быстро. А тут вот я видел ролик, какая-то, значит, женщина говорит, куда мы отсюда уедем? Нас дома разграбят. Нас дома разграбят. Да? Ребят, ну самое же простое. Ну вот посади бойцов. Посади бойцов на лодочки, пускай они там катаются и мародеров отлавливают, там не обязательно отстреливают, но отлавливают хотя бы, да, защищают. Но оно и этого не делает, потому что им абсолютно на все наплевать. Просто вот, вот совсем, понимаете, и вот эта правящая группировка, которая себя называет государство, вот, не являясь им, потому что они не выполняют функции государства нормальных, с моей точки зрения, да, у нее есть свои интересы, но эти интересы с интересами людей не пересекаются вообще. И когда случится следующая катастрофа, например, в предыдущей университете, а также кто-нибудь вообще из них что-нибудь сделал, когда люди замерзали. Кстати говоря, очень интересная картина. У нас нет не только президента. Президента как человек, который избран людьми, и о людях обязан заботиться, соблюдать Конституцию там, и так далее. Да? У нас удивительно, ну, парламента же тоже нет. Слушайте, если бы у нас был парламент, если бы депутатов избирали люди, то мы бы с вами уже точно знали, как зовут и как выглядит депутат Государственной Думы от Оренбурга. А вы знаете, нет?
Нет. Я не знаю.
Нет. А если бы они его выбирали, он бы там дневал и ночевал, он бы котов спасал, он бы людей вывозил, он бы сам лично на веслах бы сидел там и так далее. Ну как?
Конечно.
Это мои избиратели, да? Это же мои избиратели.
А так... Они же меня в следующий раз не выберут, если я, ну, сейчас там не покажу,
ну,
да, им.
Ну, или хотя бы даже из нормального чувства благодарности, что они меня выбрали. Да? Тоже они же не лишены человеческих чувств. Но...
Вы знаете, вот вы говорите, они не лишены человеческих чувств. А я, откровенно говоря, все время думаю, вот ты занимаешь должность. Понятно, ты, скорее всего, понимаешь, как это работает эта машина, ты идешь туда воровать, да, зарабатывать, чтобы чувствовать какую-то свою силу. Но ты же не можешь изначально не понимать, что твоя функция вообще работать для людей.
Ну, это, знаете, это отдельный разговор. Если хотите, мы даже придумаем с вами такую тему. Я расскажу про
Хорошо,
это, как я вот
давайте,
имею в
да.
виду. Тем более, что у меня опыт общения с депутатами, правда, других созывов, естественно, да, там 1999 года, когда был еще нормальный парламент, 2003, даже 2007 года, у меня есть опыт общения с ними, и как раз мы с ними об этом довольно часто говорили, когда я им говорил, что, слушай, подожди, ну, ты зачем сюда пришел? Ну, ты дом четырехэтажный построил, ну, отлично, молодец, а еще зачем? Может, вообще чего-то, почему можно сделать? Вот. Так вот, депутат от Оренбурга остался никому не известен, потому что его выбирали не они, а его выбирал Путин. Понимаете, Путину он лоялен, им он не лоялен. И когда случится следующая катастрофа, то власть будет так же равнодушна, как она равнодушна сейчас. Вот так же точно. И вы знаете, единственное, что меня удивляет, это то, что люди удивляются. Ребята, ну сколько можно удивляться? Ну сколько можно удивляться, что, понимаете, что, я не знаю, что там тигр не ест яблоки, а нападает на других животных, там, да, или еще чему-то, что на протезе нет пульса, что власть не собирается помогать людям, потому что ей на них наплевать. Я не понимаю, сколько можно удивляться. Ну, казалось бы, такое область. Такой опыт уже, да. Вот. Поэтому вот это действительно, вот это удивление многих граждан, оно, знаете, почему? Потому что на самом деле людям нужно государство. Не только в России, везде. Везде.
Конечно, нужно.
Люди придумали государство не случайно. Понимаете, не случайно. Вот, они придумали государство, они придумали делегирование ответственности, они придумали назначение или там избрание людей, которым даются определенные полномочия, потому что людям тяжело жить без государства. Люди не дикие животные. Люди даже произошли от стадных животных. Понимаете? Вот, нам нужна социальная структура вокруг себя. Мы не можем жить без этого. Нам очень тяжело без этого жить. Это не Маугли, понимаете? Вот. А вот нет государства. И людям, конечно, очень трудно с этим примириться, я понимаю. То есть оно не просто плохое государство, ну, оно просто отсутствие. И паводки это очень хорошо демонстрируют, очень хорошо демонстрируют. Вот. Ну и, конечно, демонстрируют общий маразм. Показали, значит, как Путин сказал, что надо что-то делать, там, как надо бороться с паводком. Один сюжет, 10 секунд был. Следующий сюжет показывают, как облетают регион с иконой. Ну, Путин
Да, это
сказал,
вообще,
все
конечно.
сделано. Все сделано. Ребят, 21 век. 21 век. Сдурели, понимаете, совсем. Ужас какой-то. Вот так, вот такая у нас история с паводками. Поскольку, слава богу, никто не погиб, то, в общем, все это как
Ну, это все
бы...
равно огромная трагедия. Сколько
Это, конечно,
людей
они
должны...
жили, у них там все.
Да.
Вот этот дом, это имущество, это
Конечно, вся
мебель.
жизнь.
Вся жизнь, да. Как? А сейчас же будут еще эпидемии могут возникнуть. Нас же ничего по телевизору показывают, и благостные картинки, затопленные улицы, прям Венеция, да, там на лодке, значит, кто-то есть. Вот. А то, что подтоплены скотомогильники, подтоплены
Да нет,
кладбища.
конечно, это же не покажут.
Да, и главное, понимаете, от этих наводнений всегда основные проблемы не само наводнение обычно. Основные проблемы после возникают. От эпидемии, от всего вот этого, да, а потом вообще ничего. Да и плевать, понимаете, ну будет их меньше людей, и проблем меньше. Вот так.
Да. Давайте переходить ко второй теме. Не тоже совершенно не радостная, откровенно говоря, но значит, Тегеран грозил ударить по Израилю в ответ на атаку израильтян на иранскую дипмиссию в Дамаске. Писали об этом американские газеты, журналы, что в ближайшие дни начнется. И вот вчера полетели ракеты и дроны на Израиль со стороны Ирана. Мы с вами все время говорили, что скоро будет большая война, но мы с вами про другую говорили. А в эту сторону как-то в последнее время даже забывали поглядывать. А выходит, что надо было, да?
Ну, понимаете, это большая война, она, конечно, заполыхает и там тоже одновременно, потому что есть вот, ну, вот эти вот, Иран – это одна из точек этой оси зла, вот, Тагеран, ну, тагеранский
да,
режим.
Да, конечно,
Иран,
конечно.
Вот. Есть фотография Тагерана до Исламской революции, ну, это же чудный город был. Чудный город, и люди нормально одеты, улыбающиеся там и так далее. Я видел фотографию последнего шаха Ирана, правителя Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви, с очень наследной принцессой. А наследная принцесса, она должна быть следующей шахиней, вот, и правящей шахиней, не женой шаха, а правящей шахиней, да, вот, и она в европейском платье с открытыми плечами, это,
ну, совершенно... Ну, конечно, абсолютно нормально.
Да. Даже какие-то фотографии Каира, фотографии многих других мест, где все очень было по-человечески. Угу. Вот, значит...
Вчера началось, да. Сначала дроны говорили, что в 10 часов вечера, по-моему, по московскому времени, будем так говорить, наверное, чтобы всем проще было. Полетели сначала дроны, говорили, что на то, чтобы долетели дроны, требуется несколько часов. Потом полетели ракеты. На ракеты нужно сильно меньше времени, но полетели. Страшно от этого? Очень.
Ну, было запущено 400 объектов. 400 летательных аппаратов было запущено, ну, порядка 400, точно никто не считает. Вот, из них было, значит, из них упали на землю Израиля всего 1%, то есть, видимо, 3 или 4 аппарата упали на землю. Вот, жертв, ну, одна жертва, ну, тоже как бы не жертва, а ранение. Правда, говорят, тяжелое ранение, бедуинская девочка, 7 или 9 лет, сначала говорили мальчик, в общем, девочка, да? Ну, она сейчас в больнице, ну, работает, даст Бог откачать. Раз живой довезли до больницы, значит, уже, скорее всего, она не умрет. Ну, может, останется инвалидом, это вообще я не знаю, да? Вот, значит, больше никаких жертв нету. Несколько человек обратились за медицинской помощью, но это не пострадавшие от оружия иранского, а это люди, которые, допустим, бежали, кто-то бежал в бомбоубежище, споткнулся, упал там, что-то вывихнул, сломал. Ну, вот, вот такие вещи, да. У кого-то были панические атаки, но было несколько человек таких. Значит, что ужасно интересно в этой ситуации, что важно, о чем вот... Ну, это все как бы... Вся информация есть, рассказывать про ракеты, это не мое дело. Вот. Один только факт, все-таки не могу не упомянуть, 80 баллистических ракет были уничтожены армией обороны Израиля. 80 баллистических ракет. Это вообще это гигантское количество, это огромные деньги. Вот, ну и, в общем, пшик. Да, так вот, что интересно, во-первых, вот я звонил там все утро там всяким людям, которые живут в Израиле, да, они все говорят в один голос, что ты знаешь, вот, а у нас паники не было. А у нас как-то спокойно. У нас сообщили, значит, там надо там воды на 3 дня, там еще чего-то. Эти броневые занавесочки, значит, задвинут шторы такие защитные, да. Еще что-то сделать. Вот. Ну, как-то мы спокойно так все. Понимаете? И люди в Израиле верят в свою армию. Вот. Даже хотя эта вера была поколеблена сейчас сильно очень трагедией 7 октября, когда разведка и армия пропустили этот удар, да? Тем не менее они верят в свою армию.
Они ну, нужно, наверное, еще сказать, что с 7 октября они, в принципе, жили, наверное, все эти месяцы, понимая, что это может произойти в любой момент.
Ну, вы знаете, вот я-то все-таки думаю, что там будет суд над теми, кто это пропустил, потому что это совершенно непростительная вещь. Вот. И очень многие люди в Израиле были возмущены тем, что это, тем, что Моссад, ну, это разведка, да, там,
да.
То, что они пропустили это дело, да. Тем не менее, люди верят в свою армию. Люди верят в то, что армия защитит. Да? Это, конечно, очень здорово. То есть то, что, ну, там, патриотизм, все такое, это, конечно, вообще, ну, это удивительно совершенно, как тогда все самолеты были переполнены людьми, которые хотели вернуться в Израиль немедленно. То же самое и сейчас, когда американцы сказали, что в течение 48 часов будет атака Ирана на Израиль, самолеты переполнены люди, которые находятся в Европе, в Америке, где-то в отпусках, в бизнес-поездках и прочее, все хотят вернуться, понимаете? И все возвращались домой. Я знаю людей, которые вернулись домой вот вчера, вернулись в Израиль накануне атаки. Надо быть дома, надо быть здесь, понимаете? Вот это удивительно, конечно, совершенно страна в этом смысле, совершенно удивительно. Вот. Так вот, значит, во-первых, они верят в свое. Во-вторых, значит, что, собственно говоря, произошло? Атака Ирана полностью захлебнулась, полностью, да? То есть она провалилась 100%, 100%. Они тут щеки раздували, они тут челмами махали там и так далее. Нифига, нифига не произошло, да? Вот. А это очень важно на самом деле, потому что, понимаете, все же понимают, что Иран это не Хамас. Это к Хамасу нужно относиться как к сборищу бандитов, да, которые там из водопроводной трубы стреляют не знамо чем, но в половине случаев взрывается у них в руках. Да. А это серьезная страна. Это 80 миллионов населения на минуточку. Это ядерная программа и, возможно, уже ядерное оружие. Но никто толком не знает, есть оно у них или нет. Да. Может, еще и нет, но если нет, то скоро будет. Вот, если не разбомбят его, нафиг, то будет. Вот. Это, в общем, это серьезная высокотехнологичная держава. Вот. И она впрямую с Израилем никогда не воевала еще раньше. Вот. А вообще, кстати, некоторое время назад там были хорошие отношения. Были дипломатические отношения, все было нормально. Потом вот эти талы, у них, значит, крыша уехала, они, значит, полезли. Вот. И очень многие люди в мире опасались того, что вот Иран Израилю не по зубам. Вот это тебе не Хамас. И даже не Хизбалла.
Ну, они умеют воевать, надо сказать, и оружие у них сильно больше. Они же поставляли, собственно, Хамасу часть. Вот,
ну, а Хизбалла это просто их подразделение.
Ну, конечно.
Кстати, вы сказали, что нанесли удар по дипломатическим представителям. Они, собственно, нанесли удар по генералам Ирана, которые приехали в Дамаск руководить там войной против Израиля. Вот. А генералы в это время находились в дипломатическом консульстве, в дипломатическом представительстве. То есть там не было задачи уничтожения дипломатического представительства, задача была уничтожение...
Там офицер корпуса стражи Исламской революции. Вот.
Два генерала.
Да.
Два генерала, да. Вот. И, в общем, как бы Иран, кстати, привык к этому. Еще Трамп убил генерала Сулеймани, который отвечал за операцию против американцев. И Иран утерся. Ничего, утерся. Вот.
Да, значит, просто кажется, что Иран-то тоже особо воевать-то не хочет вот так вот.
Воевать никто не хочет сейчас. Сейчас никто не хочет воевать. Ну, в смысле, вот новую войну, большую, никто не хочет затевать. Ну, поскольку вот этот удар был, так, этот удар был. И что означает результат? Результат означает развеивание мифа о великом, могущественном Иране. Оказалось, что Израиль может противостоять даже столь масштабной и страшной атаке. Вот. То есть нету этого страшного Ирана, который, если вступит в войну, тогда все, ну тогда Израиль раздавит, тогда ничего не сделаешь там и так далее. Нету такой страны, нету. И это очень важный и очень оптимистический момент на самом деле. Вот, дальше. Это действительно борьба со злом, да, вот это зло, его, так сказать, его престиж резко снизили, престиж вот этого зла, этого режима аятолла, да. Вот, дальше, что очень важно. Значит, оказалось, что нет никакого арабского единства. Вообще мусульманского единства, скажем так, да, они не арабы, они персы. Вот. Нет мусульманского единства. Знаете ли вы, что значительная часть дронов были сбиты ПВО Королевства Иордании?
Иордания, да. Иордания, США,
Израиль. Да. Выступил, сегодня уже выступил король Абдалла II. Вот и сказал, да-да, мы за то, что вывели войска из Газа, мы поддерживаем справедливую борьбу палестинского народа и так далее. Но дроны-то на нашей территории летели. Мы их избили нафиг. Вот. Говорят, что там была просьба американцев включиться. Вот. Но факт то, что они включились. Да? Дальше, что еще очень хорошо. Союзники Израиля, Англия, США и Соединенное Королевство Тут эти три случая они себя привели как союзники. Они подняли в воздух самолеты, они с этих самолетов уничтожали летательные объекты. А Ирана уничтожали достаточно эффективно. Это что еще означает? Это разрушает вот этот пессимистический миф о том, что Запад отстал. Что вот смотрите, вот уже вот раньше у Запада были высокие технологии, теперь их нету, теперь, значит, все сдвигается вот туда, в авторитарный режим, его обогнали и так далее. А вот нет, ребята, не обогнали. Технология свободных людей лучше технологии диктатуры. Это продемонстрировано сегодня ночью, понимаете? Это огромной важности события. Огромной важности, не только для Израиля, для всех нас. Знаете, для всех нас, для мирового порядка, если хотите. Вот то, что сейчас айталы получили по морде, это просто потрясающе. Да? Конечно, никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, будет ли ответный удар Израилю. Да? Израилю очень хотелось бы. И Нетаньяху очень хотелось бы. Нетаньяху вообще сложное положение. Он премьер-министр.
Американцам, я думаю, не очень хочется.
Американцам нет, американцам не хочется. Сегодня Байден полчаса разговаривал с Нетаньяху и требовал, чтобы тот не наносил ответ на это. Говорил, что ну что, жертв нет, нет, ну что ты вообще лезешь? Ну все, успокойся.
Помогли, все защитили, все, спокойно.
Нетаньяху очень тяжело не пойти навстречу Байдену сейчас, потому что, во-первых, Байден помог, во-вторых, надо закончить операцию в Газе против этих бандитов хамасовских, там, ну и так далее, да? Вот. Поэтому я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет. Будет война дальнейшая, война или нет, я не знаю, никто на самом деле не знает. Вот. Но очень важная вещь вот такая, на самом деле. Которая уже связана не только с Израилем, которая связана вот с этим таким цивилизационным противостоянием, которое есть сейчас по всей планете. Да? И это уже и мы с Украиной, там, и Путин с, мы с Западом, и так далее. Понимаете, вот на что рассчитывают вот эти силы зла? Это ось зла на что рассчитывает? Москва, Пхеньян, Тегеран. А они рассчитывают на слабость и нерешительность Запада. Они рассчитывают на то, что Запад не осмелится отвечать так, как стало отвечать Соединенное Королевство после начала Второй мировой войны. Они же не сразу, кстати, стали отвечать. Сейчас будет странная война, никто не воевал. Да? Вот. Потом они проснулись. Они все сделали. Да? Вот очевидно, и Путин, и аятолы, и Ким Чен Ын, они рассчитывают на слабость. Они, знаете, они как дворовые хулиганы. Вот эта вот распальцовка, они вот так вот, ну, понимаешь. И они надеются, что те испугаются. Вот. И они надеются, к сожалению, не без оснований. Вы знаете, вот мне говорили, что там с одним компетентным человеком, я вот сегодня утром общался, он говорит, понимаешь, вот Байден, у Байдена выбор, и он боится роста цен на бензин. Ну а еще, мне кажется, Байден боится, как себя поведет мусульманская община, огромная и влиятельная в Соединенных Штатах, да? Ну потому что Израиль ударит, он не сможет быть совсем в стороне там и так далее. О, Господи, это ведь какая-то жуткая вещь. Какая-то жуткая особенность демократии, которая все равно стоит лучшей формой правления. Это понятно, как Черчилль говорил, то есть у меня нет никаких сомнений, что демократия лучше авторитаризма, да? Но в ней в последние вот там 10-15 лет выявились вот эти жуткие проблемы. Нет долгосрочного планирования. Нет дальнего горизонта, все ограничено выборами сегодняшнего дня. Понимаете, надо готовиться к выборам. Главное, чтобы за себя проголосовали. Ну, это как лайки в Фейсбуке.
Ну, я думаю, они еще и терактов боятся, в случае чего.
Терактов они боятся меньше, чем проигрыша на выборах. Ей-богу. Ей-богу меньше. Вот. Они боятся проигрыша выборов. Вот. И это неправильно. Понимаете, это по сути неправильно. Я понимаю, что диктатура хуже, все равно хуже, да, всегда хуже, да. Но надо придумывать какие-то демпферы. которые позволяют осуществлять долгосрочное планирование. Ну как можно не давать денег Украине сейчас? Ведь тут черти что творится. Ведь, знаете, почему Трамп блокирует помощь Украине? Не потому, что он против Украины. Нет. Он не хочет изменения на фронте в пользу Украины при Байдене. Потому что тогда часть людей проголосует не за него, а за Байдена. Да? Вот. И они, чем они озабочены? Они озабочены только выборами сейчас. Да? Только что спикер парламента вносит закон, который осложняет, ну, незаконную вещь, понятно, но сильно осложняет голосование не гражданам. То есть, ну, они говорят, что есть случаи, когда не граждане, не нелегальные иммигранты,
да,
все равно как-то голосуют, как-то они что-то обходят, да? Они вводят закон, чтобы этого не было. Но, ну, правильно, конечно, нельзя, чтобы не граждане голосовали. Но они почему вводят сейчас? Потому что они боятся, что это будут люди, которые проголосуют за Байдена. И выступает с этим спикер парламента, и у него за спиной стоит Трамп, пока еще никем не избранный. Ребята, вы что, вы сдурели, да? Вот. То есть они думают сейчас об этом прежде всего. И экзистенциальные вещи, ценностные вещи, долгосрочные вещи отступают на задний план. Я не знаю, что с ним делать. У меня нет решения. Я понимаю, что решение, что вот Путин лучше, это не решение. Нет, нет. Должна быть демократия, должна быть свобода, там люди должны решать все и так далее. Но что-то с этим надо делать. Вот, допустим, почему Сенат Соединенных Штатов более такой, знаете, стабильный орган, чем Конгресс? А вы знаете, как там выборы идут? Там сенатор выбирают на 6 лет. На 6. Но каждые 2 года переизбирается треть Сената. То есть вот для трети Сената через 2 года выборы, и они думают о выборах. Но для 2/3 Сената выборы еще через 4 или через 6 лет. Еще можно о них не думать. Можно думать о деле, можно думать о стране, можно думать о каких-то сущностных вещах. Да? Я понимаю, что президент так нельзя выбирать в президентскую республику на один, не может быть трое, например. Да? Но вот меня ужасно беспокоит вот эта ситуация, потому что мне кажется, что вот, ну, та слабость демократии, которую мы видим, вот сейчас было исключение. Было исключение. Слава Богу, что было исключение. И, может быть, это как-то даст сил Западу, вот, на, поднимет самооценку и так далее. Может быть, дай Бог. Но вообще главная проблема – это слабость и нерешительность западной цивилизации сегодня. Вы знаете, что премьер-министр Японии, выступая в Конгрессе США, Японии, которая пережила Хиросиму и Нагасаки, обращаясь к членам Конгресса, говорил: главная проблема – это ваша нерешительность. Это японец говорит. А это японец говорит им, да? Вот это действительно самая страшная проблема, и это ментальная проблема. Понимаете, это не вопрос, сколько у тебя ракет. Это вопрос, как ты себя видишь. Вот у Джека Лондона есть такая серия «Морские рассказы», там про Соломоновы острова, еще какие-то рассказы Южных морей, там прекрасные, совершенно веселые. И там есть одно очень неполиткорректное высказывание. Но простите Джека Лондона, он давно писал, и простите меня, я цитирую просто потому, что я цитирую. Он говорил, почему европейская цивилизация, ну, он использовал слово «белые», естественно, да, почему они смогли захватить так много, как захватили? А потому, говорит Джек Лондон, что каждый из этих вот белых колонизаторов верил в то, что один белый может справиться с 1000 черных. А на Пасху из 2000. Еще раз прошу прощения за неполиткорректные слова там и так далее, да? Но это было давно сказано. Понятно, что это имеет отношение не к расовым различиям, а это имеет отношение к различиям таким цивилизационным. Да? Вот в какой степени страна или группа стран, союзников, готовы себя защищать? В какой степени они готовы за свои принципы, за свои ценности рисковать жизнью? Вот этим все определяется. Этим. Вот этой ночью произошло прекрасное событие. Просто совершенно прекрасное. Да? Когда все цивилизованные люди оказались на высоте. Когда добро победило, а зло было посрамлено. Вот. Ну, Это редкое событие, но тем более оно ценное. Я искренне поздравляю и армию обороны Израиля, и всех израильтян, и всех, кто помогал этому, тех иорданских ВВОшников, американских летчиков и английских, которые поднимались в воздух и сбивали эти аппараты иранские. Вот. И это, конечно, важно для нас, для всех.
Но тем не менее, вот мы с вами про это сказали, да, что Соединенные Штаты Америки уговаривают Нетаньяху, чтобы он не наносил ответный удар. Ну, это та самая трусость, наверное, есть.
Может быть, может быть. А может, не надо. Я, знаете, вот тут я как раз, на самом деле, я не знаю. Это надо очень хорошо понимать, что происходит в Тегеране. Вот, вот к чему приведет.
И понимать, были ли это просто показательные выступления.
Да, нет, надо понимать, действительно ли хотят войны. Надо понимать, что будет, если ударить по их ядерным объектам, например, или по их нефтяным терминалам. Что будет в самом Иране. Да? Не получим ли мы Хамас численностью 80 миллионов. Я этого не знаю. Понимаете, я поэтому я не осмеливаюсь судить о том, надо наносить ответный удар, не надо наносить ответный удар. Но я, к сожалению, думаю, что позиция Байдена и Соединенных Штатов, что не надо, связана не с тем, что, так сказать, меня могло бы убедить, что не надо, да, ну, допустим, вот что только хуже будет, а наоборот, лучше, если не наносить, то они, наоборот, значит, там, придут в разум. Вот. А связано с их эгоистическим интересом. Вот это плохо.
Ну, и, возможно, у них так какие-то американская разведка, которая, собственно, и предсказывала, когда, что и как начнется, ну, вероятно, у них есть какие-то.
Ну, она и Рокс предсказывала.
Ну да, да.
Кстати, разная реакция. Ведь израильтяне тоже не хотели верить. Говорят, да ладно, нас все пугают. Тем не менее, все привели в боевую готовность.
Да. Вот. Ну, в общем, как реагировать на их слова, да. Но у нас с вами, вы знаете, у нас сейчас с вами 5 минут остается, и я думаю, что нам нужно.
6.
На моих часах 5, ну хорошо, пусть будет 6. Но вы знаете, мы должны как-то людям объяснить, почему мы с вами будем говорить про министра молодежной политики Самарской области, господина Сергея Бурцева, который, между прочим, принял решение подать в отставку после того, как господин Хинштейн решил дописать о нем в своем популярном телеграм-канале.
Ну да, написать, не просто о нем написать, а написать, что он гомосексуал и что у него.
Сомнительную личную жизнь ведет.
Да, что у него гомосексуальная связь со своим помощником. И что они там где-то были в гостинице, жили в одном номере там и
праздновали день рождения.
Да. Вот. Знаете, когда-то, когда я давно-давно при советской власти, я зарабатывал публичными лекциями по обществу знания, вот, и в большинстве случаев в гостинице был номер не на одного, а на двоих или на троих. Да? Вот. Но как-то я ни с кем в гомосексуальную связь не вступал.
Сейчас займутся вами, Леонид. После эфира займутся проверять.
Да давно. Давно пора. Вот. Вы знаете, я что хочу сказать в этой связи. Значит, вообще, с одной стороны, значит, одна вещь – это эпидемия доносов. Да? Доносов. Ужас какой-то. Какой-то, значит, дегенерат. Написал донос на женщину в провинции, не знаю, может, вы помните, где это было, что она фотографировалась в желтой, ярко-желтом пуховике на фоне голубого неба. Да. И что это, значит, украинская пропаганда. Понимаете, на каждом идиоту, ну, идиотов немерено, да, это нормально совершенно в любой стране. Но, ну, слава богу, ее не арестовали. Но к ней приходил участковый с ней беседовать, понимаете?
Вот Великий Устюг это был. Вот.
Великий Устюг, да? Вот. Да. Прекрасный город, значит, почему? Вот, очень красивый. Значит, если, понимаете, вот на самом деле, как было бы нужно? Поступил этот донос куда-то, там, ФСБ или куда он там поступил, да? Они должны либо его просто спустить, значит, в унитаз, да, либо позвонить или вызвать этого автора и сказать, значит, так, ты кончай дурью маяться. Ты дурью-то кончай маяться. Ты кончай вот нас от работы отвлекать. Вот, будешь отвлекать, мы тебя там прищем, чувак. Ну, среагировать нормально, да? Вот, как реагировали уже. Я когда был студентом, я снимал комнату от нас в коммуналке. Коммуналка была большая, но жили там, занято было всего 2 комнаты. Я и какая-то старушка сумасшедшая, так и не совсем сумасшедшая. Вот, она когда на кухню выходила, такой висящий замок весила на свою дверь, чтобы, значит, ее не ограбили. Вот, и она, ей разговаривать было не с кем, она разговаривала со мной. Она мне рассказала, что она на меня написала донос. То есть Эльта не написала, а пошла, рассказала и так далее. Потому что у меня был приемничек, в котором я слушал радиомаяк, ничего другого не было, да? Вот. И она решила, что это шпионский передатчик, а я шпион Казахстана. Почему Казахстан, я не знаю. Тогда был Советский Союз, Казахстан был одной из братских республик. Вот. И он, она пошла, она меня стучается. А потом, кому ей рассказать про это? Некому. Она мне и рассказывает. А рассказывает она следующее, что раньше были времена хорошие. При хороших временах она приходила, ее слушали, и дела заводили. А сейчас она пришла, а ее послали. Сказали, иди, бабка.
Значит, я думала, что это у меня, видите, связь отвалилась, а это у Леонида Яковлевича отвалилась связь. Ну, ничего страшного, у нас одна минута остается вообще. Как вы видите, как в горах хорошо ловят сеть. Не то, что дома. Но я не знаю, мы попробуем сейчас как-то воссоединиться. Да, давайте попробуем сейчас переподключить Леонида Яковлевича к нам на последнюю минуту эфира, чтобы договорить об этой животрепещущей теме, на которую, кстати, обратил внимание он, а я даже как-то пропустила. Но если вдруг вы не видели, то хотела бы я сказать, отправляйтесь читать телеграм-канал господина Хинштейна, но лучше не стоит. Вы там мало интересного найдете, только какие-то сплошные доносы и желтую прессу почитаете. Ну что, Вась, у нас получается, а то у нас остается вообще полгода. Подключается? Что? Не подключается. Ну что ж, тогда, наверное, я буду прощаться с вами. Да, Вась, как ты думаешь? Ну ладно, спасибо вам большое. Вот в таких экстремальных условиях провели мы эфир с Леонидом Гозманом. Надеюсь, что у него все хорошо. Сейчас позвоню ему, спрошу. Поставьте лайк этой трансляции, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени. Всем спасибо и пока.